После того, как в Польше было сформировано новое правительство, в состав которого наряду с правящей партией «Право и справедливость» вошло откровенно популистское движение «Самооборона» скандально известного политика Анджея Лепера, стало ясно, что мы имеем дело с тенденцией. В самых разных странах Европы, западной, центральной и восточной, к власти допускаются силы и партии, вчера еще считавшиеся недостойными рукопожатия. Это тема материала, который подготовил Ефим Фиштейн.
Влиятельная газета Wall Street Journal в своем сегодняшнем номере помещает статью под названием «Эти разгневанные популисты». Статья открывается характерным посылом. Анджей Лепер, свиновод с замашками площадного сквернослова, сегодня привел свое движение «Самооборона» в правительство Польши, став вице-премьером. Жан-Мари Лю Пен, 77-летний вождь Национального фронта Франции, сегодня объявил о намерении снова баллотироваться в президенты, и, как показывают все последние опросы общественного мнения, его шансы непрерывно растут. В Болгарии, Бельгии, Словакии, Дании, даже в Британии популисты рвутся к власти. Налицо тенденция, и многие находят ее угрожающей. Конец цитаты. Начнем с Польши. Движение «Самооборона» до сих пор считалось антисистемным. Его сторонники участвовали во многих акциях протеста, сопровождавшихся бытовым хулиганством и актами вандализма и мародерства. А его лидер Анджей Лепер гордился своей сомнительной славой рецидивиста, неоднократно привлекавшегося к судебной ответственности за организацию беспорядков. «Самооборона» протестовала по поводу и без повода. Против дороговизны, против безработицы, против вступления в НАТО, против присоединения к Евросоюзу, против всего на свете. Теперь такая популистская партия примет участие в управлении Польшей. Как видится этот политический кульбит самим полякам? Об этом рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Голосуя в парламентских выборах за «Право и справедливость», поляки не голосовали за то, чтобы эта партия подписывала коалиционное соглашение с «Самообороной». Таков основной аргумент противников коалиции, который, судя по всему, недалек от истины. Дело в том, что в Сейме минувшего созыва лидеры «Права и справедливости», которые являются теперь министрами и жмут руки лидерам «Самообороны», называли эту партию творением бывших коммунистических спецслужб, а ее председателя Анджея Лепера – мошенником и популистом. Теперь, спустя менее чем год, «Право и справедливость» соглашается отдать Леперу кресло вице-премьера, объясняя это тем, что вторая по величине фракция парламента, фракция партии «Гражданская платформа», отказалась от коалиции, и у «Права и справедливости» просто нет выбора. Гражданская платформа выбрала тактику спихивания «Права и справедливости» на обочину, чтобы иметь возможность выиграть следующие парламентские выборы. Эта тактика, может, в будущем и принесет пользу гражданской платформе, но эта тактика вредная для Польши, а мы партия ответственная, поэтому у нас нет другого выхода, как только заключить коалиционное соглашение с самообороной, заявил премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич. Электорат «Права и справедливости» не был подготовлен к таким решениям своей партии, как, впрочем, трудно было ожидать от Анджея Лепера, человека, которого многократно судили за противоправное действие, слов о необходимости строительства в Польше правового государства. Мы выступаем за Польшу, которая будет правовым государством. Государством, в котором нужно будет спросить некоторых политиков за то, что они сделали. Только сделать это надо в соответствии с законом, а не волей какого-то очередного правителя, который хочет устроить охоту на ведьм. Такую политику могут осуществить вместе «Право и справедливость», «Лига польских семей» и «Самооборона», заявил Анджей Лепер. Большинство депутатов от «Лиги польских семей», партии национал-консервативного толка, от вступления в коалицию в последний момент, однако, отказались. В результате «Право и справедливости» и «Самообороне» для того, чтобы иметь большинство в Сейме, и так не хватает 13 голосов. Лидер «Права и справедливости» Ярослав Качинский, однако, уверен, что до коалиции в ближайшее время дозреют еще несколько десятков депутатов, и с большинством в парламенте проблем не будет. Что касается гражданской платформы, то ее победа в следующих выборах выглядит вполне реально. Накануне эта партия в рейтингах популярности обогнала «Право и справедливость». Однако руководство правящей в Польше партии предпочитает не высказываться по поводу того, как будет воспринята в Европе коалиция с партией, которая требовала выхода Польши из Европейского Союза, и чей лидер, например, хвалил белорусскую демократию и был практически единственным западным политиком, замеченным в коридорах здания администрации президента Белоруссии во время парламентских выборов и референдума 2004 года. Известный публицист Марек Бейлин так описал создание новой коалиции – Это означает, что право и справедливость, даже и с самообороной, и так не может как следует править страной. Изменилось лишь одно. Польше будет стыдно, что одним из ее представителей будет Анджей Лепер, преступник. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Приходится однозначно констатировать, что властное возвышение популистов – это отнюдь не прерогатива посткоммунистических государств Восточной Европы. Приметы этой тенденции заметны практически повсюду. От Италии, где укормила страны, крайне левые партии в эти дни заменяют партии правых националистов и ксенофобов, до тихой Скандинавии, когда-то славившейся своей терпимостью. Но, пожалуй, первой в этом ряду стоит Австрия. Включение партии свободных, демагога Йорга Хайдера, в правительство Альпийской республики, в свое время вызвало в Европе бурю негодования. Европейский союз даже предпринял попытку бойкота Австрии, но протесты заглохли, а свободные и сегодня входят в венский кабинет. Каков же опыт австрийцев? Как оценивают они 6 лет пребывания популистов у власти? На мой вопрос отвечает профессор политологии Венского университета Томас Кёниг.
Любопытно, что участие в государственном управлении привело к фракционной борьбе в партии свободных, и сегодня фактически параллельно существуют две соперничающих группировки. Одна в оппозиции, другая в правительстве. Опросы показывают, что ни у одной нет шансов попасть в парламент на следующих выборах. Начиная с 1986 года, когда у кормила партии свободных встал Йорг Хайдер, у нас принято подчеркивать опасность правого популизма. Но практика показывает, что на самом деле эта опасность была изжита. Мне кажется, что страшно не столько участие свободных в правительстве, сколько их влияние на партнера по коалиции, австрийскую народную партию канцлера Щюсселя. Можно сказать, что по всей Европе предпринимается попытка глубокой реформы в неолиберальном духе. Сравнивать популистские партии в разных странах Европы я бы не стал, ибо в каждой стране они паразитируют на специфических обстоятельствах. Везде есть свои собственные национальные причины для их возникновения и расцвета. В Италии и Голландии свои исторические причины для популизма. В Австрии свои.
Профессор Томас Кёниг из Венского университета отказывается сравнивать австрийских популистов с итальянскими или голландскими. Мы, однако же, можем себе это позволить, ибо при всем разнообразии причин у этого явления есть общие черты и есть, наверное, общий знаменатель. В Голландии, к примеру, непосредственной причиной появления массового популистского движения стал наплыв иммигрантов, прежде всего из стран Северной Африки. Лидером движения был противоречивый профессор философии Пим Фортан, убитый еще до парламентских выборов мусульманским экстремистом. Как же сложилась судьба основанного им движения после прихода в правительство Нидерландов? Оказывается, вполне похоже на судьбу австрийских свободных. Послушайте, что мне сказала амстердамская журналистка Анна Узелац.
С движением Пима Фортана произошла довольно любопытная история, потому что оказалось, что на самом деле такая свежая партия в такой довольно уже сложной системе политической, как голландская, не очень хорошо действует. Эта партия довольно была нестабильным партнером в правительстве, и это правительство довольно быстро, в общем-то, распалось, в общем-то, все это закончилось преждевременными парламентарными выборами в начале 2003 года. На этих выборах список Пима Фортана уже не прошел. Почти прошли единицы в парламент, и сама партия довольно быстро исчезла с политической сцены. Но дух Пима Фортана до сегодняшнего дня еще присутствует в политической жизни Голландии. Дело в том, что большинство больших партий приняло какие-то части политической платформы Пима Фортана, просто разобрало ее на куски, взяли то, что как подходило к их идеологиях. И на самом деле, в общем-то, теперь очень сложно, почти невозможно найти партию в Голландии, у которой нету довольно ясного, довольно четкого элемента популизма. Хотя бы вот в одной, хотя бы в экономической или в общественной программе, или вот в отношении к иммигрантам, но не только. Значит, довольно много есть экономического популизма в последнее время, довольно много есть других форм популизма. Но вот это очень интересно то, что недавно, в самом начале марта, были муниципальные выборы в Голландии, которые всегда там довольно сложно как бы перевести результаты выборов муниципальных на выборы парламентарные, но все-таки вот то, что самое интересное для меня как наблюдателя этой сцены, это то, что очень много людей впервые голосовало на популист такие левые партии.
Мнение амстердамской журналистки Анны Узелац. Напрашивается вопрос, чем же объяснить, что в современной России нет, во всяком случае на первый взгляд, сильных популистских партий, оказывающих непосредственное влияние на исполнительную власть? Ведь нельзя же всерьез считать награждение Жириновского орденом его вхождением во власть. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров поясняет.
Ну, я бы сказал, что популизм есть, безусловно, и всегда, да, и мы видим примеры этого со стороны и президента Путина, и целого ряда других государственных деятелей, да, это популизм, когда публично распекают министра за то, что он там что-то не доделал, или когда президент говорит, что он не подпишет представление на губернатора, пока тот не построит водопровод в какую-то отдаленную станицу, или когда на этапе уже финальном президент волевым решением сдвигает газопровод в сторону от того маршрута, по которому газопровод уже проходит и строительство уже началось и так далее. Да, это чистый популизм, но это популизм несколько иного рода. То есть это все мы в полной мере имеем, но имеем от высокопоставленных государственных чиновников. И, безусловно, популизм – это очень серьезный важный элемент во внутрироссийской политической жизни. Другое дело, что популизм партийных лидеров, он существенно менее важен, чем популизм со стороны крупных государственных чиновников.
Таково мнение Николая Петрова. Раз уж я в начале материала привел первый абзац статьи в сегодняшнем номере газеты Wall Street Journal, приведу и последний. Политические институты Старого континента достаточно дееспособны, чтобы справиться с любыми проблемами. Популисты, пробуждая общество сильной встряской, является, возможно, не столько самой проблемой, сколько частью ее решения.
Это был Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина.